Читаем из трех мест Священного Писания. Первая книга пророка Захарии, 9 глава, Матфея, 6 глава, 10 стих, и Откровение, 17 глава, 14 стих. Захария восклицает и говорит: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Тогда истреблю колесницу Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. О, как велика благость его, и какая красота его!» Евангелист Матвей отмечает такое необыкновенное событие в жизни учеников, когда Христос учинил молиться. И вот там есть такая фраза в этой молитве «Отче наш». «Да приидет царствие Твое». И книга Откровения, 17 глава, говорит нам следующее о том, что Христос, здесь так сказано: «Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные». Аминь. Как мы уже слышали, сегодняшний праздник и само событие библейское, оно очень контрастное, очень контрастное. Израиль находился в рассеянии более 1800 лет после разрушения второго храма. Когда в 48 году пророчески Исаия говорил о возвращении народа, о вновь, как бы сказать, восстановлении языка, народа, культуры, и до 67-го года, 48-го года вокруг старого города или около стены плача не разрешалось собираться евреям для молитвы. А вот с 67-го года по предыдущий год не было ни одного духовного события в жизни иудаизма, чтобы они не были у стены плача. Прошлый год где-то на праздник Пасхи, который вот в этом году начался, еврейская Пасха, с первого числа до 9 числа включительно, где-то собрались в прошлом году от 100 до 200 тысяч в старом городе, то есть приехали со всех стран, чтобы отметить выход из египетского рабства, отметить Пасху. Сегодня Иерусалим пуст, аэропорт закрыт, паломников нет. И вот этот контраст вот этих событий, связанных вот с этим праздником, который, как мы, христиане, отмечаем, он весьма заметен с той стороны, что обычно вот этот праздник, вход Христа в Иерусалим, со стороны Леонской горы христиане несли пальмовые ветви и заходили через львиные ворота, чтобы подойти вот к стенам храмовой горы, чтобы вспомнить вплоть до храма Господня идут паломники или шли паломники. Сегодня все это пусто. Город пустой, просто пуст. Ведется сегодня такие рассуждения: вообще сойдет ли вот этот на Пасху благодатный огонь? Тоже вопрос. И тоже вопрос серьезный. Почему я это говорю, братья и сестры? Как-то вот нельзя, на меня думается, не сказать в контексте вот нашего времени. В Иерусалиме 7 ворот. Христос входил львиными воротами, потому что они как раз смотрят на Елеонскую гору, хотя и золотые ворота, которые закрыты со времен Христа, и они откроются только в период его второго пришествия. Но вместе с тем контрастность вот пророчества. Вот удивительно, когда размышляешь и сегодня смотришь, но нельзя представить себе Иерусалим пустым. А это на самом деле так. Когда пророк Захария получает это откровение, насколько он понимал его, это пророчество, мы не знаем. Я думаю, что когда мы придем в вечность, нам будет весьма интересно побеседовать с тем же Адамом, с Евой, побеседовать, возможно, с тем же Енохом, который прожил 365 лет и, не увидев смерти, был взят от земли. Я думаю, что там будет не безинтересно пообщаться с пророком Ильей, с тем же Моисеем, с тем же Давидом, с тем же Даниилом. У нас будет времени всегда, вечно. И вот это время, которое наступит, мы пытаемся приблизить вот этими праздниками Господними. Павел писал, кажется, Колосской церкви, что «да никто не осуждает вас за праздник или субботу, или питие, или даже новомесячие, ибо все это тень будущего». То есть мы в контексте вот сегодняшнего библейского пророческого праздника говорим не только именно вот о прошлом, но мы смотрим в надежду и в будущее. И пророк Захария известен нам, уже здесь, христианам 21 века, как одного из пророков, его называют малым пророком. Он где-то пророчествовал за 400, может быть, чуть больше лет до Рождества Христова. И библеисты называют его малым пророком, но когда вникаешь вообще в текст книги пророка Захария, то открывается великий пласт и не только прошлого, но и будущего. Если пророка Исаию называют ветхозаветным евангелистом, исходя из пророчеств, как будто он сам стоял у Голгофского креста, то Захария пророчествовал об удивительных библейских событиях пророческого значения, связанных непосредственно вот с этим праздником, который мы отмечаем. Я сегодня спросил одного брата, который живет между Россией и Америкой, я спросил: скажите, вообще в наших церквах американских этот праздник празднуют? Он сказал: не всегда. Вы знаете, мы живем в такое время, когда почему-то праздники Господни, по-другому их не назовешь, теряют свою актуальность. И это, знаете, становится очень печально. Очень печально. Не должно такого быть. Наш день, каждый день жизни – это на самом деле праздник, но вместе с тем Захария отмечает не в простое историческое время и вот концентрирует внимание нашего внутреннего человека вот этими словами: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима, сей царь твой грядет к тебе праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле, сыне подъеремный». Уже было сказано первым братом, что ведь Христос входил в Иерусалим не один раз. Когда он был еще 8 дней от роду, его принесли для того, чтобы совершить обрезание. И мы знаем, Симеон взял его на руки и сказал: вот тот грядущий, вот он Спаситель. Марию как бы внутренне настроил, что и оружие пройдет тебе душу. Этот лежит вот пред тобою, этот младенец, который принесет разделение в этом мире. И Христос позже скажет: я пришел принести не мир, а меч. Отца с сыном поссорит, если такое слово употребить. То есть разногласия в вопросах веры, оно и сегодня происходит в нашей с вами жизни. И вот Захария, когда пророчествовал об этих событиях, он пророчествовал в контексте вот тех событий, связанных с завоеванием Кира Персидского и Дария. И когда прошел этот период, когда эта империя тоже перестала существовать, появляется молодой такой, знаете, император по имени Александр Македонский, который захватил Ближний Восток. И история говорит, что он, когда завоевал Иерусалим, к нему пришел один из раввинов, главных раввинов того периода времени, и просил не разрушать Иерусалим и храм второй, который был построен. Мы, говорит, будем называть наших детей твоим именем. И предание или история, я не знаю, как правильно выразить эту мысль, согласно каких источников, и говорят, что Александр Македонский согласился с этим. Потом Римская империя. И вот если смотреть, читать контекст 9 главы с 1 по 8 стих, то как раз вот здесь и в чем контрастность, вот после всех тех скорбей, завоеваний, вот того участия Божьей руки в жизни исторических процессах, вдруг звучит эта фраза: Вдруг звучит это пророчество: «Ликуй от радости, Щерь Сион». И мы уже слышали, что народ ожидал и видел во Христе, входящем в Иерусалим, того царя, который избавит их от римского рабства. И они потом были разочарованы, и мы будем еще об этом говорить на предстоящей неделе. И вот что удивительно, что если Александра Македонского встречали тогда со страхом, как завоевателя, давали ему почести, просили его вот именно не разрушать ни город, ни храм, то пророчество о Христе, которое было сказано через Захарию, звучит как о царе, отражающем его божественную природу, его любовь. Его не боялись, Христа, его видели его плоды, его земной деятельности в течение 3,5 лет, и как мы уже слышали, что пришли, чтобы именно увидеть и воскресшего Лазаря. То есть все то, что он все делал хорошо, и он пришел именно вот в лице этого пророчества царем, царем сердца прежде всего человек, не царем земным. И вспоминается, помните, когда уже Пилат его спросит: «Ты царь?» И Христос очень так, читаешь, когда этот текст, отвечает: «Ты сказал». Но царство мое не отсюда. Если бы было мое царство здесь земное, то мои бы слуги именно помогали мне. Они бы не допустили такого, что происходит сегодня со мною. Мы как бы так перефразируем эти события. Поэтому вот сегодняшний праздник, он, знаете, вновь побуждает нас, читающих и исследующих Писание, понять это пророчество и принять его с радостью, потому что входил именно Царь Вселенной в такой простой форме. Не на белом коне, не свинцом на голове, не вот в том, когда давали царям предпочтение и обозначали то, что они завоевали, границы тех государств, которые расширялись. Давайте еще раз почитаем этот прекрасный текст: «Ликуй от радости, Черь Сиона, Черь Сиона, торжествуй, Черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Хотя 10 стих нас вводит вот этот момент земных границ или земного мира, но вместе с тем, вот в этом 10 стихе звучит пророчество, которое еще должно исполниться. То есть в ходе Христа в Иерусалим есть не только прошлое, но и есть и будущее. Будущее того мира, который придет на эту землю. Мир Христов, который пришел в лице рожденных свыше и получивших спасение и радость от этого, и будущее. И будущее. Захария, пророчествуя, возможно, до конца не понимал, что грядущий царь своей праведностью превзойдет царей земли всех времен в их праведности, в кавычках можно так сказать. Слово «праведный» означает «справедливый». Справедливый с моральной точки зрения, справедливый с юридической точки зрения, если так можно, опять же, выразиться, справедливый. Вы знаете, мы живем в такое время, когда нам, верующим, приходится обращаться в суды. И мы надеемся, что те законы, которые изданы, они отразят вот нашу с вами правду. Иногда мы доказываем правоту на основании закона, и надеемся, что суд поступит справедливо. И когда вдруг происходит совсем противоположное, мы задаемся вопросом: тогда для чего все это? Где эта справедливость? Она у Бога. Она у Бога. У Него правда, братья и сестры, а у нас на лицах только стыд. Только стыд. А нас Писание говорит и свидетельствует, что наша праведность, как запачканная одежда. И вот пророк Исаия еще тогда, в те века, говорил так: «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносят навсегда. Мы пытаемся иногда доказать свою собственную справедливость или праведность. Наша реакция, она сразу мгновенно, что мы правы. Но Исаия говорит, нет, мы как запачканная одежда. Павел будет писать послание к евреям и говорит о том, что именно кровь Агнца, она очищает нашу совесть от всякого греха. Она обновляет наше взаимоотношение с Богом. В 10 главе почитайте, что все те животные, которые приносились, они очищали только тело, а кровь Христа очищает нашу совесть от всякого греха для того, чтобы совершать добрые дела и идти за Богом. В истории земли все завоевания царей других земель преследовали корыстные цели. Они выставляли себя спасителями, они выставляли себя спасателями от тирании, от рабства и многого другого, как казалось им справедливым. Да, в общем-то, как и сегодня, ничего не меняется. Но Христос входил в Иерусалим, чтобы освободить нас от власти греха, чтобы освободить грешника от греха, от рабства тления, от вечной погибели. И в этом-то и заключается, мне думается, главная мысль вот этого стиха, что ликуй от радости, ликуй. Давайте оглянемся на наш христианский путь. Кто из нас сколько во Христе? Радуемся ли мы тому, что мы по сей день с вами во Христе? Ведь тот день нашего рождения свыше, он для многих из нас запомнился вот такой, знаете, необыкновенной радостью ликования от прощения грехов, от дара вечной жизни. А что сегодня? Помним ли мы наш день покаяния, рождения свыше? Помним ли мы то, что мы пережили, вот эту радость ликования от того, что мы стали с вами детьми Божьими? И когда здесь мы читаем эти слова пророческие, то мы понимаем, что мы освобождены с вами, сегодня знаем от закона греха и от закона смерти. Да, мы умираем, да, грех на нас влияет, но тот закон, который вошел в силу после грехопадения Адама и Евы, через Христа он потерял свою силу. Мы приобрели власть противостоять закону греха и закону смерти через воскресение Господа Иисуса Христа из мертвых. В нас живет Дух Святой, который помогает нам преодолевать вот эти законы, которые пытается враг сохранить в нас. Поэтому, когда мы провожаем вечно наших братьев и сестер, мы не говорим им «прощай», мы говорим «до свидания». Если мы прощаемся с печалью, то небо встречает наших братьев и сестер, и нас будет встречать с необыкновенной радостью. Праведный, справедливый. Далее говорит пророчество о том, что он спасающий, то есть он имеет власть спасать. Спасать от вечного осуждения, от озера огненного. Власть над живыми и мертвыми, чтобы в конечном итоге верующего человека привести именно в то вечное царство, благословенное царство. Царство вечной жизни. И в этом царстве вечной жизни церковь будет иметь особое назначение, особый статус, особое положение. Поэтому его вход в Иерусалим был отмечен не только вот этим словом «праведный и спасающий», но удивительно еще «кроткий». Кротость, я думаю, что это такое, знаете, не только такое объемное, емкое слово, но оно включает в себя внешнюю и внутреннюю сторону христианина в первую очередь. И вот Христос как раз отразил своим образом жизни с самого начала И когда отец с матерью искали его, придя в храм, 3 дня, они ему задали такой вопрос: «Чадо, что ты с нами сделал?» Он очень спокойно, так мы читаем по тексту, можно понять, сказал: «А что, разве вы не знаете, что где мне должно быть?» И вот там интересный момент отражается, что после этого он был в любви у них и у всего народа. Возможно, находясь во плоти, именно подростком Христос, будучи Богом, вообще это таинство великое, где-то, знаете, высказав о том, что ему принадлежит быть здесь, в доме отца, подчинился своим земным родителям. Подчинился в такой степени, что именно отражается его вот это послушничество или послушание вот в этой кротости, принятие Бога Всемогущего, определенной власти земного отца и земной матери. Его вход в Иерусалим, как мы уже читаем, был кротким, то есть скромным, не вызывающим, как встречали царей, победивших того или другого царя и завоевавших ту или другую страну. Небесный царь на этом ослике выглядел на самом деле и заметно, а с другой стороны и незаметно. То есть скромность, кротость. И то, что он сказали, ему запретили, сказали: «Запрети им говорить это», и его ответ, что камни возопьют, они носят чисто духовный характер, что пришло время этой публичной открытости его будущности. И мы знаем с вами, уже слышали, что она не была принята. Поэтому, читая Евангелие, мы встречаем не один раз, когда он совершал исцеление больных, когда он изгонял бесов, он говорил о том, что никому не говорите об этом. Не надо никому говорить. В этом тоже проявлялась его кротость. Вы знаете, мы должны признаться, что мы иногда ждем похвалы друг от друга. Мы хотим иногда выставить свой какой-то поступок вот как значимый, чтобы мы имели какую-то, приобрели такую значимость. Помоги нам, Господь, понять и излить для себя вот эту духовную составляющую его природы, которая заключается в праведности, спасающей силе и в его кротости, образа его жизни. Поэтому он пришел освободить нас, измученных, на свободу, чтобы быть таковыми. Да, мы не говорим, что мы достигли, но мы стараемся, забывая заднее, простираясь вперед, мы стремимся к той почести, которая ожидает нас в небесах. И в этом есть дерзновение веры любого, принимающего Христа в свое сердце, как личного Спасителя. И пророк Захария, записывая об этом дне, он отражает с самого начала, говорит: «Ликуй, ликуй». Насколько, вот я так думаю сегодня о себе, в первую очередь смотрю на вас так с кафедры, насколько наш внутренний человек ликует этому состоянию. Многие из нас сегодня пришли с великой скорби. Многие пришли с великой скорби. Были звонки, говорящие о том, что наши братья и сестры проходят долиной смертной тени вот в эти праздничные дни. Есть ли там ликование? Наверное, скорее всего, нет. Но Христос смотрел на свои страдания, зная, что с Ним совершится, как мы уже и слышали, повторимся, что Он именно ожидал, Он томился от ожидания, скорее бы все это совершилось. Поэтому будущее, прошлое, отраженное в книге пророка Захарии, говорит нам именно о будущем. О будущем то, что ожидает нас с небесным царем, в том его небесном царстве. Я хочу еще раз зачитать этот текст уже с 19 главы, отражающий его царствование, книга Откровения, когда сказано: «Увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый, и на одежде его, и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Тогда не понимали, но насколько мы сегодня понимаем нашу принадлежность именно к небесному Царю, насколько мы сегодня не умом, но сердцем проникнуты тем, что нас ожидает в этом небесном царстве. И когда книгу Откровения читаешь, то вызывает она в тебе внутренний восторг от этих слов, которые отражены, мы вначале читали из 17 главы, что «Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные, и верные». Смотрите, какое положение в глазах Божьих занимает верующий человек, который принял Христа в свое сердце, пережил эту личную встречу с Ним, родившись свыше, он называется человеком званным, избранным и верным. Мы здесь все с вами званные. Мы все в той или другой степени избранные. Но насколько мы верные, знает только Он. Поэтому я предлагаю нам заключить на молитве нашей поблагодарить Господа и попросить у Него силы быть верными, доколе Он придет. Ликуй, спасенный, жди своего небесного Царя. Аминь.